Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами программа «Крупным планом». В рамках нашей сегодняшней программы мы узнаем, что является тем фактором, который может исправить человека, совершившего преступление. Возможно, это принцип неотвратимости наказания. Возможно, это все более ужесточающиеся санкции, все более ужесточающиеся условия содержания. Гуманность, как говорят некоторые, или введение перспективы, что совершая преступление, человек делает со своей душой. В студии гость программы профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
И я ведущая программы Елена Фридман. Рав Лайтман, прежде чем я вам задам свой первый вопрос, я хотела бы просто сказать о том, что на данный момент существует, в принципе, две правовые системы. Одна из систем берет свое начало еще из Древнем Риме, она носит название кодифицированного права, где все преступления, перечень преступлений, санкции максимальные, минимальные, они точно установлены. И так называемое право судебного прецедента, когда данный случай имел когда-то место в истории, судья выносит на его основании какое-либо решение. Да. Однако ни эта система, несмотря на то, что сейчас эта система правовая развивается и пытаются искать какие-то методы выхода, потому что преступность все время растет, мы видим, что это не увенчивается успехом. Я хочу вас спросить, почему, на ваш взгляд, вы, как каббалист, можете сказать, что преступность продолжает расти?
Ну, я понимаю юристов. Они ведь пытаются каким-то образом привести в порядок общество с помощью законов, ограничений, наказаний, поощрений и так далее. Это и есть система управления как обществом на каком-то определенном уровне, там, где оно переступает какие-то рамки, которые установило для себя. Но это все ведь временно, это все условно. Эти рамки меняются, мы меняемся. То, что раньше казалось, может быть, каким-то большим преступлением, сегодня уже считается нормой. То, что принимается обществом как что-то обычное, уже ты не можешь к этому относиться как к какому-то особому происшествию или там злодеянию и так далее. То есть все это принцип римского права, это принцип, но на сегодняшний день это совершенно же не работает. Мы не можем взять от них их установки и работать сегодня по ним, относиться к современному человеку. Все ведь меняется. Смотрите, как от поколения к поколению меняются совершенно все ценности, отношение к жизни, отношение к проступкам. И поэтому вся эта система, естественно, она, во-первых, нуждается в постоянном изменении. Но если бы мы, кроме того, бы были в каком-то общем консенсусе, а какие изменения принимать за норму и какие нет. То есть, когда-то считалось, если 5 метров от меня кто-то плюнул, он меня оскорбил. Я вызываю его на дуэль, убиваю, все считают меня героем. Нет. Ну, у нас таких рамок совершенно нет, допустим, или это что-то другое. То есть, кто устанавливает рамки для каждого уровня, для каждого человека? Мы, кроме того, ведь совершенно не одинаковы по своим заданным свойствам от природы или от Творца, неважно как. Каждый из нас, ну, совершенно отличен от другого. То, что легко для другого выполнять, для одного, для другого может быть очень сложно. И наоборот. Есть люди, которые стремятся к выполнению рамок общественных. Есть люди, которые хотят быть в правильном отношении, в хорошем отношении к другим. Причем эти рамки, этот кодекс внутренний у них как бы внутри существует. А у другого нет, он не понимает, ему очень трудно с этим согласиться. Вот у него такое идет возбуждение изнутри, что он не в состоянии вообще, он не ощущает других как существующих наравне с собой, а только лишь как существующих под собой. Или если вообще ощущает их существующими. Это отношение к миру, к жизни столь разное у нас, у всех. Поэтому установка вот этого вот кодекса, системы наказаний, оно не принимает во внимание самого человека. И сколько бы там судья ни старался, кто такой на самом деле судья-то, он не может это воспринять.
Такой, потому, такой же человек.
Да, он не понимает внутренней сути человека, его задатков природных, его генов, всего того, что и не может принять во внимание все это воспитание, что с ним произошло в течение восстановления. И поэтому, естественно, что мы во всей этой системе наносим больше, может быть, вред, чем пользы. А выхода нет. Каббала говорит об этом. Она говорит, что если мы желаем вообще правильно оценивать человека, мы должны оценивать его только через душу. А через душу кто может оценивать? То есть наш мир, он пока не дойдет до этого духовного уровня, когда все мы будем ощущать связь между собой в душах, всегда он будет вот таким вот неисправленным, уродливым, и мы его еще больше и больше будем уродовать с помощью нашей вот этой якобы системы управления справедливой, там, вознаграждения, наказания.
Вот вы сказали, я хотела бы, чтобы нам более подробно, возможно, объяснили такой момент. Почему действительно вот вообще существует такое отношение, что один человек более чувствует других, а второй человек чувствует только
это
себя?
Это зависит от корня души, и поэтому здесь мы ничего не можем сделать. То есть это задано. И только если человек начинает заниматься своим совершенством с помощью каббалы, то есть вызывает на себя определенную силу природы, которая его создала, и которая, она же его может менять, ничего другого человека изменить не может. Угу. Мы знаем, человек в своей жизни, он практически не меняется. Он может бояться, как-то ограничивать себя, но в принципе он не меняется. А здесь говорится о том, чтобы менять человека так, чтобы он чувствовал себя свободным в своих изменениях. Вот так, как сегодня, сейчас. Дай мне полную свободу, кем я могу быть. И также привести его к такому состоянию, когда ты ему даешь полную свободу, что только хочет делает, а он при этом становится абсолютно полезным, совершенным элементом общества. Вот каббала, в принципе, она задается этим вопросом, этой целью. И для этого она и существует. Привести человека к любви к ближнему, этим решаются все вопросы ведь. Если я буду относиться к другим, как к себе, и для того, чтобы при этом подняться до уровня Творца, самой высшей силы, совершенной силы природы, то тогда, естественно, мне не нужны никакие судьи. Я сам себе судья, я сам себе стражник. Так что я не вижу, чтобы человечество могло вообще само себя исправить. И мы это видим изо дня в день, каким образом мы все время спускаемся, сползаем с каких-то бывших рамок, и становятся рамки все хуже и хуже, и принимаются уже как должные такие вещи, которые где-то еще пару лет назад казались какими-то ужасными преступлениями.
Вы знаете, понятие, в принципе, сегодня, понятие цели наказания, любой человек, который заинтересуется этим вопросом, он может просто открыть, допустим, Уголовный кодекс Российской Федерации и прочитать. Цель наказания, что это государственное принуждение, опять-таки. Цель наказания – восстановление социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Угу. Вместе с тем, юристы говорят о том, что сама цель наказания – это самое неразработанное понятие. То есть...
Конечно, потому что мы видим, что после наказания они выходят из мест.
Мы поговорим об этом. Мы поговорим об этом, может быть, немножко попозже. Я вот здесь приготовила целый ряд статистики по тому, что происходит в исправительно-трудовых учреждениях. Но вы сказали так. Наказание – это впечатление от того, что такое действие делать нельзя. То, что действие вот это совершил человек, и вот это действие само по себе должно в нем оставить такое
человек
впечатление.
Человек должен сам себя наказывать, короче говоря, проще. Мы должны привести его к такому состоянию, когда он оценивает свой прошлый поступок как наказание свыше, что ему дали приступить какое-то правильное действие и сделать вместо него неправильного – неправильное. Он оценивает себя сам как судья. Он судит себя. Он вот этот самосуд, который он совершает внутренне над собой, вызывает в нем такое состояние горечи, обиды, сожаления, осуждения самого себя, что вот это вот и есть его наказание.
Вот
он понимает, да, он понимает, что он сделал сам. И при этом надо привести его, помочь ему привести к такому состоянию, чтобы в следующий раз, несмотря на те помехи, которые у него будут, на те порывы, которые у него будут, он уже этот проступок совершить не смог. Но это возможно только с помощью какого-то особого духовного эталона, высшего света, как говорит нам наука Каббала. То есть, в принципе, Каббала говорит очень просто. Я создал зло, говорит Творец, то есть Творец создал наше зло. И я создал Тору, то есть особый свет, для исправления этого зла. И другого у нас совершенно нет орудия в руках. Если мы хотим исправить действительно человека, то только с помощью этого высшего света, этой особой силы природы, которая его же и создала. А если мы сами выдумываем какие-то ему ограничения, какие-то... Они его только ожесточают относительно природы, относительно общества, относительно самого себя. Даже он выходит большим зверем.
Скажите, пожалуйста...
И поэтому в Библии, в Торе, в древние времена... В Израиле не было такого принято наказания, как тюрьма. Были города-убежища, что если я по неосторожности кому-то причинил вред, и меня могут за это преследовать, то я могу убежать в эти города-убежища, 6 городов было таких, и могу в них находиться. До выяснения определенного, ну, до выяснения
обстоятельств
или до, так сказать, ну, или до Шмита, Ювель, есть такие особые годы, то есть приходит определенный год, когда отменяются все прошлые, поголовная амнистия, короче говоря, и все, и снова начинается все заново. Такая амнистия, то, что даже возвращается все прошлые земли к хозяевам, то есть абсолютно все начинается заново и с нуля.
А что происходит, если до этого особого года, Шмиты или Ювель, человек не исправился? Ему все равно все прощается?
Нет, над ним работают. Угу. В этом обществе, где он находится, там, допустим, над ним работают. Нет, наказание существует. Наказание существует, но никогда не в виде заключения.
То есть вы говорите о том, что вы как каббалист говорите, что наказание – это именно внутреннее ощущение человека.
Он должен быть в таком обществе, которое ему покажет, которое ему объяснит, не в прямом образе, а так последовательно. А оно объяснит ему, насколько он должен быть другим элементом. И вот в течение определенного времени на него производится определенное воздействие. Да дайте тому же преступнику возможность... работать и изучать какие-то философии, какие-то психологии, какие-то науки. Поставьте его на чем-то... То есть дайте ему другое общество, окружающее. И в развитии его внутреннем, и в контакте с другими. И это... Только этим можно воздействовать на человека.
Но вот здесь...
Мы его, наоборот, вталкиваем среди преступников еще больших, среди которых совершить преступление является каким-то особым доблестным поступком. И в итоге он выходит оттуда, то есть он уже более, еще более готовый преступник. Мы видим, как в Израиле эти террористы, угу. Их сажают в тюрьмы. В этих тюрьмах прекрасно организована подготовка террористов. Среди них. У них существует там порядок, субординация, пирамида, все это, понимаете, отношения, начальники, все среди них самих. И оттуда он выходит законченным, готовым к новым действиям. То есть прошел академию. Это называется наказание, это называется изоляция его от общества. Ты его подготовил к еще большим преступлениям. И это то, что мы видим.
Ну, то есть вы говорите, что, в принципе, в том обществе, в котором мы существуем, с теми ценностями, которые мы человеку прививаем, в принципе, нечего его и как бы обвинять, по большому счету, потому что мы создали такое общество.
Мы создали такое общество, и система наказаний наших – это наказание. Согласно Каббале, должна быть система исправления, а не наказания.
Может быть, мы здесь немножко остановимся вот на каком моменте. В принципе, если рассмотреть систему наказания, известную сейчас, там существует как бы два принципа. Один принцип говорит какой-то принцип гуманности, то есть человека надо приучать, может быть, какие-то нравственные нормы ему прививать, заставлять там его заниматься даже физическим трудом. Другая сторона говорит только наказание ужесточать за все проступки, за то, что даже он совершил, находясь в месте заключения. Нет какого-то элемента, вот как бы можно было сказать, средней линии, то есть исправления.
А не может быть, потому
Почему?
Что... Это не востребовано самим обществом.
Угу.
Если вы спросите у людей, просто с улицы, любых других, даже у тех же юристов, Угу. То у них существует очень много философий, теорий, но в принципе они не представляют себе, а что вообще мы хотим строить? Какое общество мы хотим видеть? И каким образом, каким должен быть человек в нем? То есть они все делают, не исходя из какой-то практики длительной, то есть не исходя из какого-то плана, который направлен на воспитание человека, на изменение общества, на какое-то видение будущего, к чему мы должны идти. А вот только так в данный момент, что мы должны сделать здесь для того, чтобы заработать лично, так юристы думают, для того, чтобы себя прославить, для того, чтобы себя поставить повыше, и для того, чтобы показать другим, как мы работаем, то есть оправдать свое назначение и источник пропитания, так сказать, успеха. Так что вся система, она сама по себе, конечно, как до тех пор, пока она будет эгоистическая, она так и будет существовать.
Ну вот вы, то, что система ужесточения наказания, то есть принцип уголовного права, например, он гласит, что делать? Рост преступности наблюдается, этого уже как бы скрыть невозможно. Что делать? Говорят очень просто, принцип неотвратимости наказания. То есть человек должен знать, если он совершит это преступление, его все равно поймают и осудят. И вот этот страх его от этого обережет.
И всегда делают все-таки неправильные выводы, страх не уберегает. И преступление совершается.
Да, но мы видим, что это абсолютно не помогает. Это абсолютно не помогает. И вы сказали вот такую фразу, что человека может исправить только видение перспективы, что я сделал со своей душой. То есть, совершая вот этот проступок, что я делаю относительно своего какого-то вечного, наверное, вечной части, которая во мне. Когда я раскрываю всю эту картину, всю эту перспективу причинно-следственных связей в ее глобальном объеме, а не на каком-то коротком этапе там жизни, который мне сегодня представляется.
Даже на коротком этапе жизни, если я вижу, что все это взаимосвязано, если я понимаю, что я завязан в общую систему, если я каким-то образом начинаю осознавать, что все остальные люди являются моей частью, что жизнь коротка, и я скоро обнаружу, или в этой жизни, или после нее, что, вредя другим, я в принципе врежу себе, причем это самый непосредственный вред, который я наношу себе, потому что на самом деле мы все представляем одно целое, только не видим эту систему, которая раскрывается нам, когда мы выходим из тела. Или я начинаю обладать такими свойствами выхода из тела в течение этой жизни, или после нее, когда это тело умирает. Если человеку дать понимать, дать осознать, дать ему возможность прочувствовать это каким-то образом, то есть это возможно, каббала занимается этим, существует методика преподавания, методика овладения этими ощущениями на самом деле, что мы являемся одним единым целым. Тогда и только в таком случае у человека будет другое отношение к другому, как к себе, так и сказано, возлюби ближнего, как себя. Потому что таким образом мы приходим к единственному правильному состоянию, которое на самом деле находится, существует в мироздании, только скрыто от нас. Оно существует в природе, только скрыто. Поэтому наш мир называется таким скрытым, а тайный мир, вот тот, вот, который от нас, он включает в себя всех нас как одно единое целое, как клетки одного тела. Так вот, если мы бы того же преступника заставили бы работать нормально, на работе, каждый день, по 8 часов в день, допустим, а после этого еще там 6 часов в день заниматься вот этой методикой, и объясняли бы ему, и занимались бы с ним в специальных учреждениях, вместо кроме после работы.
То есть он в это время все равно изолирован каким-то образом от того.
Он обязан посещать и то, и другое. Знаете, как сегодня есть домашний арест? Он надевает тебе там какой-то браслет, и ты уже не можешь далеко уходить. Вот это я понимаю. То есть ты его приучаешь к нормальной деятельности. 8 часов работать и еще там 6-8 часов заниматься каждый день. Если производить с ним вот такую промывку мозгов, что называется, я уверен, я вижу это на нашей практике, что это помогает. И не то, что помогает, это дает нам из этих людей самых в итоге полезных членов общества. потому что они прошли свои эти эгоистические порывы, и они начинают понимать, что ими управляет. Они себя исправляют, изменяют. Они начинают чувствовать, почему это так происходит и происходило с ними. То есть человек в этом состоянии, он намного более предрасположен к тому, чтобы стать лучше. Каким бы ужасным преступником он ни был. Как только он начинает сталкиваться с методикой, с раскрытием истинного высшего состояния, именно эти люди с большим эгоизмом, жесткие, такие эгоистически направленные, они становятся самыми предрасположенными к исправлению. Мы просто неправильно к ним относимся.
Скажите, я просто хочу уточнить здесь такой момент. Человек, который находится, как вы сказали, в процессе исправления с точки зрения каббалы, то есть он работает, он совершил какое-то преступление, он работает, он занимается изучением этой методики, что такое, в принципе, изучение своей методики. Раскрытие глобальной картины, в которой он существует, да, почему нельзя относиться таким образом к людям, как я отношусь к ним сегодня. Угу. Он в этот момент должен быть изолирован или нет? То есть, когда он находится в процессе вот этого исправления, но он еще не исправлен?
Нет. Ни в коем случае вообще не изолировать. Нельзя изолировать человека от общества. Человек создан общественным элементом, надо его поставить в правильные рамки, в правильное общество. Определить его на работу и определить его на учебу. И заставлять его вот таким образом где-то 15-16 часов в день быть занятым. На работе и на учебе. И время на сон, немножко на семью. У него должно быть это все. Ни в коем случае не коверкать его и не делать его каким-то уродом. Он выходит из тюрьмы, у него вообще все внутренние системы, все биологические системы, физиологические системы, все, это все же проходит ужасную травму. Он не создан быть для этого человека. Мы видим, что это ни к чему хорошему не приводит.
Ну хорошо, прежде чем я вам задам свой следующий вопрос, я хочу сказать, что во многих странах сегодня существует исключительная мера наказания, как смертная казнь, хотя в ряде стран, в том числе и в России, сейчас введен мораторий на ее исполнение. Почему? Одним из объяснений говорится так. Мы все люди, то есть и юристы, и судьи, мы вправе совершить ошибку. То есть, в принципе, мы можем осудить человека, привести приговор в исполнение, если это высшая мера наказания. Приговор уже приведен в исполнение, а человек не виновен. Нам нельзя допускать таких вещей.
То есть заключить его на 20 лет и потом обнаружить, да, что неправильно сделали, да, что-то, это не,
да,
страшно.
Это не страшно. Это существует сплошь и рядом. Ну, ошиблись, что делать? Человек пока отсидел 20 лет, приобрел уже такой опыт среди тех учителей, которые есть. Естественно, что людей практически, хотя это написано и прописано, но с тем условием содержания, которое сегодня в тюрьмах, значит, на это никто не обращает внимания. Человек, который попал, так сказать, за решетку первый раз, находится в обществе рецидивистов, которые там уже нечетное количество раз находятся, те его обучают, естественно, жизнь. Но вопрос не в этом, а как каббала относится к смертной казни? Может ли быть смертная казнь, должна ли быть смертная казнь? Я имею в виду за убийство.
В качестве устрашения, да.
Только в качестве?
Так это было в древние времена тоже. В качестве устрашения. И считалось, что вынося один приговор в 70 лет, это считалось, что жестокий суд. Представляете, насколько редко этим пользовались. Да, но в принципе, как такова, эта смертная казнь должна существовать. То есть человек должен понимать, что возможно лишение исправления. Это не просто смертная казнь. Это значит отсечение тебя от возможности исправляться, потому что мы не желаем, чтобы ты в этом состоянии в нашей жизни, с нами вместе, под нашим... с нашей помощью, в нашей связи с нами, достиг исправления. Это ужасное, конечно. То есть это целая система. Я вообще говорю сейчас всю эту передачу, всякие отрывки, и, может быть, они кажутся такими довольно обыденными. На самом деле, каббала подразумевает под ними огромные пласты воздействия, воспитания, принятия решений, причем это всем обществом принимается решение, это не просто так делается. Суд должен быть общественным, ни в коем случае не частным. Вот сейчас я вижу, начинают там всякие делать по телевидению сценки из судов, но это же театр. А здесь должно быть не театрально. Люди должны принимать активное участие в этом воспитании. Надо школьников обязательно в это включать. Но это, конечно, дело будущего.
Скажите, пожалуйста, а вот разве само преступление само по себе, то есть что человек убил другого, он у него фактически также забрал право на исправление? Разве само по себе это наказание, это преступление не является наказанием? Для чего еще?
Это сложная философия, и я не думаю, что она сейчас вообще на ее может быть решена. Мы должны, смотря на каком уровне рассуждать. Если мы поднимаемся на уровень душ, то, конечно, это совершение жуткого преступления. Причем это не преступление, а действительно наказание относительно себя. То есть при этом человек, конечно, сделал для себя жуткий вред. Очень страшный проступок, если бы он видел себя, в общем, в правильном виде относительно остальных душ, в их связи, то он бы увидел, как будто он сам себе горло перерезал.
Ну, он раскроет это когда-нибудь? А? Человеку суждено это когда-нибудь раскрыть?
Да, Каббала именно ведет, Каббала вообще говорит к тому, что ты должен раскрыть человеку тот мир, в котором он существует. Без этого вообще ничего не может быть. Правильной жизни на Земле не может быть, если мы не раскроем истинную картину мира. Не тот маленький фрагмент, который мы видим, наблюдаем сегодня, наш мир так называемый, а и мир духовный, то есть мир всех наших связей, всех наших взаимоотношений. Если это все расступится, вся эта оболочка, и мы увидим, насколько мы взаимосвязаны, я вдруг увижу, кто я, что я в общей системе, как я влияю на других и другие на меня, насколько мы взаимозависимы. Это, только эта картина даст нам возможность правильно себя держать, сдерживать вас, относиться друг к другу с любовью, с заботой, взаимопомощью, как части одного единого целого, где каждый зависит от всех. Если у меня этого ощущения, этого видения нет, никакие мне ограничения в нашем мире не помогут. Поэтому Каббала говорит об этом, что наш мир ты можешь менять сколько угодно, неважно. Нам главное заниматься тем, чтобы раскрыть высший мир. Мир наших естественных, наших действительных связей. Только это видение даст человеку возможность правильно себя вести. И не надо быть никаких кодексов и никаких судей и тюрем. Поэтому все это, сколько мы ни рассуждали, оно ничего не даст. Именно только лишь раскрытие высшего мира.
Ну, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. В принципе, я думаю, что само осознание того, что человек сегодня убил, не осознавая этой глобальной системе, а осознание того, что впоследствии ему все равно придется это раскрыть, что он сделал
ради
себя.
Это, если он этого не видит.
Когда он увидит, то есть это будет перспектива, что когда-то придет как момент его жизни.
Но пока же он это преступление совершает, наша задача состоит в том, чтобы дать ему возможность не совершать. Чтобы он добровольно и сам захотел бы быть общественно полезным элементом.
Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.